Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы вместе с нашей гостью Дарьей Малистовой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим на интересные темы. Поговорим о воцерковлении, поговорим о современной молодежи и о том, как верующему человеку можно будет себя проявить. Итак, Дарья, начнем, как обычно, по традиции, с детства. Все интересные и самые яркие моменты, связанные с церковной жизнью, если человек воцерковляется в семье, они чаще всего идут из детства. Расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш путь осознанного христианства?
Мой путь осознанного христианства начался с семейных традиций. Я думаю, что у каждого православного христианина, растущего в православной семье, есть семейные традиции, связанные с тем или иным церковным праздником или событием. Вот. В моей семье таким событием было Светлохристово воскресенье.
Пасха, да?
Пасха, да. Это был замечательный момент, который откликнулся в моей душе очень теплыми воспоминаниями, когда собиралась вся семья. Накануне Пасхи мы приходили, освящали снедь, преклоняясь к плащанице. Вот. После этого шли домой. И я, будучи очень маленьким еще ребенком, помню эти моменты. Это очень такие теплые в моей душе воспоминания, когда ты ждешь, ты не спишь в канун, когда ты понимаешь, что тебя ждет большая длинная служба с яркими моментами, когда переоблачаются священники, со звоном кадильницы, с ароматом ладана. Это очень тепло всегда откликается в моей душе, я очень часто это вспоминаю. Вот. И сейчас в моей уже и педагогической деятельности, когда мне детки рассказывают о своих каких-то впечатлениях, у нас даже на уроке есть отдельная тема «Мои впечатления от похода в храм». То есть мне дети пишут, что они испытали, что им больше понравилось, что им меньше понравилось, что им вообще не понравилось.
Интересно.
Вот. Да, и иногда я читаю у некоторых ребят такие же отклики, как были и у меня тоже. Вот. Это было, конечно, это было замечательно. И сейчас у меня в семье существует эта традиция. Она продолжается. Сейчас уже мои сестры, братья младшие тоже испытывают такие эмоции, со мной делятся. И, конечно, это очень приятно.
То есть, получается, одно из самых первых ярких воспоминаний, связанных с церковью, это встреча Пасхи, Светлого Христового Воскресения. Да. Интересно. То есть, получается, что ваша семья уже была воцерковлена на тот момент, да? То есть, вы с детства, как с молоком матери, плавненько впитали этот прекрасный опыт. Хорошо. А вот пойдем дальше немножечко, да? Вы растете, вы в школе. Как к вам относятся ваши друзья, одноклассники, педагоги? Ведь наверняка вы не скрывали то, что вы активно верующий человек.
Да, конечно. У меня была попытка поступить в воскресную школу. Так Господь сподобил, что в раннем детстве мне не удалось этой возможности осуществить. Вот. Мне ее удалось осуществить гораздо позже. В школе, опять же, это, я считаю, это был промысел Божий. Он меня таким образом укреплял. В классе у меня было очень много детей из атеистических семей.
Нормально. Которые,
да, по тем временам это абсолютно нормально. Вот. К этому относились очень скептически. Ой, ты верующая, что ты как бы... То есть, как вот к сектантам вот такое вот было отношение. Очень странное. Мне было это непонятно. Хорошо, что у меня была на тот момент бабушка, которая объясняла, что Даша, спокойно, с рассуждением, ты не должна никому ничего навязывать, никому ничего объяснять, это твой путь, это твой крест. Вот. На тот момент эти слова для меня были очень важны, потому что мне, как и любому ребенку, растущему в социуме, хотелось быть членом команды, сплоченной, объединенная с определенными интересами. Вот. И, конечно же, у меня были друзья, но, естественно, мы не касались никаких тем по поводу религии, веры и прочее. У нас были свои детские заботы, игры и увлечения. Вот. Но когда я оставалась одна, в канун церковных праздников, все шли там на улицу, ну, более старший период, да, уже где-то 7-8 класс, все шли на улицу там гулять, а я шла в храм. И для меня это было нечто большее. Я понимала, что от улицы, ну, посредством, опять же, анализа, я понимала, что на улице мне не дадут того, что мне дает Господь в храме. Вот. Для меня это было очень важно, и я понимала, что делала выбор. Мне каждый раз приходилось делать выбор. Иногда это было в ущерб моим отношениям с друзьями, конечно. Но для меня Господь всегда стоял и стоит превыше личностных моментов.
7-8 класс – это период моего тоже воцерковления. Я чуть-чуть попозже начал вообще как-то свою церковную жизнь. И тоже помню вот этот очень яркий момент, когда у тебя есть выбор. Вот либо пойти с друзьями погулять, либо вот служба. И ты стоишь такой на раздумье и думаешь, как же, вот вроде с друзьями-то и привычнее, и, может быть, веселее, а тут что-то более глубинное, но пока еще непонятное. И как
это очень сложно, да, это да. Очень сложно, да. Были, конечно, моменты, когда говорили о том, что ты какая-то не такая, давай-ка мы с тобой прекратим отношения, то есть, а у тебя какая-то странная семья, доходил, конечно же, да, ну, это нормально, до оскорблений, до каких-то их неприятных моментов.
Не то чтобы это нормально, это встречается, к сожалению, да?
Да.
Но это ненормально, на самом деле. Это не надо распространять какую-то позицию одного, скорее всего, двух представителей класса или социума, как норма, это ненормально. Вы знаете, когда, тоже немножечко такая маленькая ремарка, я когда начал ходить в церковь, то есть мы были все вот одинаковые, да, а потом как-то раз, и я как-то начал посещать службы и так далее. И самые отъявленные такие хулиганы нашего класса подходили ко мне так долго, пристально смотрели, так на меня. Ну, зачем? Я говорю, поймешь? Он говорит, не пойму. Спустя годы, вот уже сейчас, будучи уже взрослыми людьми, мы пересекаемся. Понял? Понял. То есть, на самом деле, как-то просто скорость воцерковления у каждого своя.
Конечно, да.
Хорошо. А вот помимо того, что вы просто ходили на службу, вот что-то еще было у вас? Или, и вот расскажите вот еще какое интересное для меня лично, для многих вопрос. Как сочетался ваш личный путь к Богу и семейный? Вот вы ходили всей семьей на службу, или это только ваше дело было? Как у вас это происходило?
Нет, к сожалению, мы не ходили всей семьей на службу, потому что меня воспитывала бабушка. Родители мои работали посменно на заводе, то есть у них не было возможности физически, просто да? Физически, да, со мной постоянно посещать богослужение. Вот. Ну, да, я всю жизнь буду благодарна бабушке за то, что она мне показала вот эту дорогу в храм. Вот, который до сих пор меня ведет по жизни, вот, который я никогда не забуду, естественно. И в основном, конечно, все богослужения мы посещали с бабушкой. И как и многих из нас, в храм приводило вот это теплое чувство веры наших родственников. Личный путь мой он начался гораздо раньше, чем у моих родственников. Вот. Они пришли уже в более осознанном возрасте, в таком зрелом возрасте ко Христу. Но опять же, вследствие того, что их молодость, их детство, оно пришлось на те времена, когда о Христе нельзя было говорить воочию, не было такой... Проповедь не шла по всему миру. Невозможно было, как сейчас, да, благодарю Господу за то, что мы можем включить телевизор и услышать о Христе. Мы можем каждый день ходить в храм и слышать о Христе. Мы можем спокойно покупать литературу и читать о Христе, да. Вот. У них такой возможности не было, и я благодарю Господа за то, что вот даже в эти сложные моменты, в эти сложные времена Он все равно их привел, вселил в их сердца свою любовь, и которая с ними до сих пор пребывает.
Угу. То есть не было никакого противления, да? Там ни папа,
нет,
ни мама,
нет,
все говорили,
нет,
пожалуйста,
нет,
да?
Нет.
Хорошо. Это на самом деле скорее исключение из правил, потому что
да.
обычно кто-то говорит, чего ты туда пошла, зачем тебе там, да, что ты там нашел себя. Хорошо. А вот что было дальше? Дальше... Подростковый возраст, бунт, проба жизни на вкус. Как в вашей жизни сочеталось вот это очень непростое период переходного возраста, причем это переходный возраст и трудный возраст и для детей, и для их родителей, когда самые такие начинаются тяжелые конфликты, недопонимания, проблемы отцов и детей. И вот как это сочеталось с верой? Не было ли конфликта?
Был конфликт, скорее всего, внутренний. Внутреннего непонимания с мамой, с бабушкой, когда я стала ходить одна в храм. И одна в храм я начала ходить с 11 лет. Ну, то есть это было достаточно странно со стороны взрослых людей, когда ребенок вместо там каких-то развлечений и прочего старается уйти, уединиться. Сначала посыпалась, конечно, куча вопросов. То есть зачем, а почему? От верующих людей. Я понимаю, если бы это было, посыпались такие вопросы от неверующих людей. Но тут как бы все было понятно. Эти вопросы быстро утихли. И как раз период моего такого более четкого становления уже, понятия о церковном богослужении, пришелся как раз на тот период, когда я стала ходить в храм одна. То есть у меня было время самой купить свечи. Это было очень важно для меня. Я помню до сих пор этот первый поход в храм самостоятельно. Он, конечно, был немножко нечестный, потому что я должна была пойти на кружок по рисованию. А я пошла в храм. И так я делала достаточно часто. Как раз-таки в период того, когда сыпались такие вопросы. И чтобы не смущать своих родителей, я говорила, что я иду в храм. Ой, я иду на кружки, я сама шла в храм.
Понятно.
Вот так вот было. И когда мне становилось очень трудно и тяжело что-либо объяснять, чтобы не искушать своих родителей, я просто говорила, ну вот так нужно. Мне сейчас это важно. Для меня сейчас вот Господь, как бы он рядом со мной, мне хочется с ним пообщаться. Как бы. Да, я очень благодарна своим родителям за то, что они не запрещали, никогда не говорили, что нет, тебе нужно ходить только с нами. То есть они никогда не уводили меня никуда за руку. Приучали с раннего детства к самостоятельности. Вот. Поэтому поход в храм самостоятельно начался тоже в довольно раннем периоде.
Но это был храм, ближайший к дому.
Да, да.
Любимый храм, да? А вот скажите, в храм в нашей жизни часто ассоциируется не столько со зданием, хотя, наверное, на первых порах нам нравится, да, там росписи, купола, колокола, так как-то все интересно. Но потом мы начинаем все равно искать какого-то личностного контакта. Вот если можно, расскажите, пожалуйста, о роли духовника для подростка. Вот как вы оцениваете свой опыт и как вы оцениваете, каким должен, вот со стороны прихожанки, да, каким должен быть, может быть, пастырь по отношению к подросткам?
Мне в этом плане очень повезло, как Господь так сподобил, что я воспитывалась в храме, в котором выросла, да, можно так сказать, даже выросла в храме, в котором все священники были достаточно молодые. И у них у самих были дети примерно моего возраста. И когда я приходила на исповедь, все мои вопросы, недоумения, качество покаяния моего им было известно. Так как у них у самих уже, как сказать, этот период пройден, и не один раз. Потому что, опять же, по промыслу Божьему, на моем приходе, в котором я выросла, все священники многодетные. То есть они уже не первый раз слышат эти крики о том, что все плохо и ничего не получается. И вообще надо что-то менять, но менять сил нету. Вот. И их, конечно же, удивляло, что ребенок в 11 лет ходит сам в храм. То есть где твоя мама, были постоянно вопросы, где твоя бабушка. Учитывая то, что нас знали. То есть я ходила где-то, наверное, годиков с 4 с бабушкой в храм. Именно в этот. То, что до этого мы жили в другом месте, посещали другой храм. Вот. они видели, что какой-то период я ходила с бабушкой, с бабушкой, с бабушкой, там хоп, одна. Раз, одна, два, одна, три, одна. Вот. Потом, конечно, они стали задавать вопросы, а почему, а как. И возвращаясь к вопросу о духовном росте и социальной жизни именно подростка, моя духовная жизнь протекала сама собой. Я вот сейчас удивляюсь над тем, как это было возможно. Это однозначно был промысел Божий, потому что я была непростым подростком. Я не была тихой девочкой, которая сидела, учила уроки и кроме уроков ничего не видела. У меня была обширная деятельность творческая. У меня было по 7, по 8 кружков. У меня не было абсолютно свободного времени. Я приходила со школы, уходила на кружки, приходила с кружков, делала уроки, ложилась спать. Вот. Помимо этого, естественно, конечно, я посещала богослужение. То есть, и это было не чем-то особенным. Это было частью моей жизни. Это никогда не шло отдельно. То есть это было так же естественно, как дышать, пить, кушать, ходить в храм. То есть это не было наравне с чем-то походом в театр. То есть это когда-то раз в год по особенному случаю, когда есть вдохновение. Нет. То есть вот праздник... мы идем в храм. В воскресенье мы идем в храм. То есть сначала к этому, естественно, приучала семья, потом я уже самостоятельно стала посещать богослужение и соблюдать вот этот порядок.
Ритм,
вот.
Да?
Конечно, ритм, да. Ну, естественно, когда душа того требовала, и была возможность прийти в храм, конечно, этого ходила. Не было возможности, значит, молитвенное общение дома. Вот. О духовнике... настоятелем храма был достаточно старый священник, уже даже по тем временам старенький. Вот. И в храме всегда был порядок. Всегда был порядок. Священники не могли сказать никакого грубого слова, необдуманного даже, можно более четко сказать, необдуманного слова. Потому что более старший священник всегда следил за тем, как они говорят, что они говорят, кому они говорят. И если вдруг что, он поправлял обязательно. И в любом случае нас поддерживали. Нас, молодежь, вот, которая ходила в храм, нас всегда поддерживали. Поддерживали какими-то вкусняшками после причастия. Это было так замечательно, потому что... ну, для нас тогда это был показатель качества богослужения. То есть ты хорошо отстояла, ты помолилась, ты молодец, тебе дали вкусняшку. Потом это переросло, конечно, в более большой спектр. Это были и духовные советы, и наставления, и какие-то благословения в качестве там... съездить в святое место, допустим, там организовать паломническую поездку, вот посети ее, там прочитай вот эту книгу. То есть общение с духовными лицами переросло на другой уровень, перешло в другой уровень, переросло во что-то большее. Конечно же, это было очень важной частью моей жизни, потому что на тот момент мама чисто физически не могла мне что-либо рассказывать, объяснять, так как она работала посменно. А бабушка, она у меня очень скромный человек, и она считает себя просто недостойной разговаривать о таких вещах и что-то рассказывать ребенку. Она как бы, вот, почитай, расскажи, спроси у батюшки, как бы это не ко мне. Вот, поэтому для меня это было очень важно, потому что другого источника у меня не было.
А как молодежь на приходе организовывалась сама по себе? Там воскресные школы, какие-нибудь молодежные там, беседы, что-то было подобное?
Наверное, я не застала. Возможно, было, но я не застала, потому что, несмотря на свою активную деятельность в социуме, там, на кружках, в школе, в храме я была достаточно скованным человеком. Мне было очень сложно подойти к священнику, там, что-то спросить. Для меня исповедь – это было что-то очень тяжелое. Я к ней... одно время, признаюсь, даже боялась подходить, потому что мне казалось, что меня сейчас священник сразу под епитимью все отлучает тебя от причастия за твои грехи. Но я думаю, что каждый ребенок так думает.
И не там, только ребенок.
И да, и подчас взрослые так думают. Вот. Мне казалось, что я совершаю что-то такое, что прям вот ну, никак не вписывается в рамки православной девушки. Вот. Мы дружили с детьми священников. Мы дружили с певчими тоже там более старшие уже девушки выступали на концертах. Мы с ними познакомились. Потом они пели на клиросе, когда спускались после службы, мы дружили. Мы играли, когда вот чуть-чуть поменьше, да, вот там бабушки стоят разговаривают, мы играем около храма. То есть вот такое детство, оно очень запоминающееся, оно очень яркое. Оно очень... Его невозможно с чем-то сравнить, потому что оно уникально в своем роде. И, конечно же, Христос, он был постоянно рядом. У меня не было такого периода, о котором я могу сказать, там, я была в каком-то забвении вот от церкви, я отошла от веры. У меня такого не было. Господь как-то постоянно меня вел по жизни за руку. Мне очень сложно понять людей, которые говорят, что там, я неверующий. То есть у меня не было хороших впечатлений о храме. То есть, мне это сложно, потому что в моем детстве было слишком много таких впечатлений, которые заставляли мою душу трепетать от счастья, от красок, которые возбуждало мое воображение. И тут мне очень сложно понять таких людей.
Но, тем не менее, они есть, и, да, путь у каждого свой. Вы сказали очень интересную фразу о том, что Господь всегда был рядом, и вот это детство, да, оно особенное. Это, наверное, такой совет, да, родителям. Пусть дети будут в храме, да, пусть они дружат, общаются, играют, но где-то вот рядышком, потому что, когда начнутся сложные периоды в жизни, они обязательно начнутся. Есть такая статистика, что дети, которые выросли в храме, по большей части, ну, какая-то часть из них потом уходит из церкви. Лет там 18-17, там, да? А потом возвращаются, опять же, все они возвращаются к 25 примерно. Почему 25? Потому что в 25 начинается уже самостоятельная, взрослая жизнь со своей ответственностью. И люди начинают черпать уже взрослые, вспоминая свой детский опыт. Откуда можно черпать вдохновение и силы на то, чтобы перенести все тяготы дня? И люди возвращаются в храм уже со своими маленькими детьми и так далее. Но это статистика русской церкви, в других православных церквях и странах совсем другая. То есть, например, в Сербии вообще нет прогала. Современная Сербия, например, там в храмах гораздо больше молодежи, чем людей любого другого возраста, скажем так. Но это мы немножечко отвлеклись. А вы еще упомянули о таком интересном явлении. Мне, как руководителю молодежного отдела, всегда это было интересно. Вы сказали, вот так стоит или так не стоит вести себя православной девушке. Вот на ваш взгляд, кто такая православная девушка? Какая она?
Конкретно для меня и как для всех православных христиан, конечно, образцом кротость и смирение является сама Пресвятая Богородица. Да, вот все ее качества, все ее жизненные моменты, которые мы в предании чтим, естественно, это является эталоном. Скромность, смирение, послушание. Для меня это превыше всего для девушки. Потому что мне непонятно, когда яркость, раскованность и какое-то некое псевдоуверенность в себе превышает достоинство, образование, ну, идет как бы вот в минус этому. Мне непонятно. Возможно, у каждого путь свой, ко Христу приходят все по-разному, но у меня были в жизни такие моменты, когда мы с одной девушкой ходили сначала в школу вместе, на кружки вместе, потом в колледж поступили вместе, в институт. То есть мы прошли более 10 лет рука об руку, мы очень хорошо дружили. А потом она мне вдруг сказала, там, Даш, я хочу там, я не пойду учиться. То есть я поступаю в институт, она идет работать. Ну, как бы, с одной стороны, да, хорошо. Девушка идет работать. Ну, куда? Она идет работать в... Ну, не, скажем, заведение не очень хорошего характера. Но я, как настоящая подруга, говорю, молодец, ну, ты как бы от храма не отходи, ты все равно, как бы, ну, ты же будешь богослужение посещать. Она, да, конечно, буду. Потом мы как-то потерялись вследствие того, что у меня учеба, а у нее работа. И в какой-то момент она мне пишет, что, Даша, я больше не верю во Христа, я принимаю языческую веру. Она мне присылает какую-то татуировку с ведическими вот этими рисунком. Для меня это был, конечно, очень большой удар, потому что мы выросли вместе. Мы ходили вместе в храм, мы ходили вместе в... посещали богослужение. Мы вот в нашей вот этой детской компании выросли, можно сказать. Тут она мне говорит, что она поменяла веру. Я пытаюсь у нее узнать, что послужило причиной к этому. Она мне сказала, что не хорошая атмосфера, очень негативное отношение людей. Ну, то есть все очень, ну, такие частые моменты, которые мы слышим. Получается, что она, можно было бы сказать, что она не справилась с этими искушениями. Но прошло порядка 5 лет. Прошел этот период становления, и она мне позвонила и сказала: «Даша, вот ради бога, прости, я вот тебе, я понимаю, какой я удар тебе нанесла, так как ты росла в православной семье и часто, более чаще, чем я посещала богослужение. Вот. Я все осознала, я поняла, что там ничего чистого и хорошего нету. Я вот, как сказать, поступила в институт, начну жить заново и как бы уже, конечно, рука об руку со Христом». Да, для меня это была такая некая... Я, конечно же, сказала, что ни в коем случае не надо передо мной. Я никакого отношения не имею к этой ситуации. В первую очередь, да, надо идти в храм, принести покаяние Господу через таинство. Я говорю, и, конечно же, свою жизнь переделать. Вот, поэтому вот эта православная молодежь, она иногда делится тоже на разные категории.
Очень неоднородная.
Да. Она очень неоднородная, да.
Но очень интересное явление такое. Благодарю вас за беседу.
И я вас.
Благодарим вас, дорогие братья и сестры, за внимание. До новых встреч.
До свидания.